«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии экономического обозревателя комсомолки Елену Аркелян. Лена, добрый день.
Добрый день.
А в нашей студии сегодня заместитель министра экономического развития России, руководитель Федеральной службы государственного реестра, государственной регистрации, кадастра и картографии, мы привыкли говорить Росреестр. Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Виктория Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. Вопросы, касающиеся деятельности вашей службы, возникают постоянно. Речь идет всегда о самом дорогом, о жилье, о земле, о недвижимости. Даже если это дача, это все равно очень дорого, потому что у большинства россиян, очень нам дорого, у большинства россиян дача всего одна, поэтому вот как-то хочется все сохранить и приумножить. Спасибо большое за то, что пришли. Здравствуйте.
Спасибо вам, что пригласили. Да, добрый день еще раз.
Давайте, наверное, начнем с ключевого вопроса, с кадастровой стоимости недвижимости.
Да, поскольку граждане у нас теперь получают налоговые платежки по этой самой кадастровой стоимости, многие их в этом году увидели сумму кадастровой стоимости, с которой они платят этот налог, и очень удивились, потому что кто-то помнит, что покупал участок там за миллион, сейчас цены еще упали, а в платежке стоит сумма там 1,3 миллиона, то есть вот откуда это берется, откуда эти цифры, почему так возникает, и что с этим главное делать тем самым гражданам, которые не понимают и не хотят платить налог с какой-то фантастической, на их взгляд, суммы.
Спасибо за вопрос. Это действительно тема, которая беспокоит всех. Это уплата имущественных налогов. Она касается всех правообладателей недвижимости. И здесь очень важно отметить, по какой недвижимости мы платим налоги. Это земельные участки и объекты капитального строительства. Это здания, сооружения. А что такое здание? Это бытовая недвижимость граждан, индивидуальные дома, всевозможные постройки, которые есть на земельных участках, и право на которые зарегистрировано. Если право не оформлено, эти объекты не попадают в налогооблагаемую базу. И по кадастровой стоимости оцениваются в настоящее время земельные участки. По объектам капитального строительства этот процесс запущен, и плавно должна вся страна перейти на уплату имущественных налогов от кадастровой стоимости по объектам капитального строительства к 2020 году. Вот, Лен, вы задавали вопрос относительно того, что рынок не всегда себя недвижимости хорошо чувствует, как, например, да, сейчас, хотя по новостройкам он оживился значительно. По вторичному жилью такого пока не происходит. И действительно, цены рыночные, они ниже стоимости кадастровой. Для того, чтобы не было таких вот перекосов в налогообложении, чтобы можно было кадастровую стоимость, от которой взимаются налоги, уравнять с рыночной, в закон внесены поправки и введено понятие индекса рынка недвижимости. И вот этот индекс должен выровнять как раз вот такие перепады в налогооблагаемой базе, в кадастровой стоимости.
А как это все будет, вот, что называется, на пальцах, как это будет выглядеть на практике вот, с помощью индекса выравнивания кадастровой стоимости и рыночной?
С помощью индекса уполномоченные организации – это бюджетные учреждения, которые создаются в каждом субъекте Российской Федерации, которые наделяются специальным правом как раз проводить такую кадастровую оценку для цели налогообложения. Вот при расчете стоимости, при пересчете стоимости кадастровой, они должны этот индекс учитывать. Угу. То есть учитывать состояние рынка недвижимости.
То есть, получается, применять этот индекс придется каждому владельцу какого-то объекта недвижимости при какой-то операции с этим?
Нет, не владельцу, а уполномоченным организациям, которые оценивают все объекты недвижимости на территории субъекта Российской Федерации.
Тут какой еще вопрос возникает? Все уверены, что оценка недвижимости занимается Росреестр.
Это не так. Это миф. Это миф, как и миф, который был вот в 2017 году, что необходимо до 1 января 2018 года всем срочно уточнить границы земельных участков, иначе нельзя будет совершить с ними сделку. Но об этом мифе чуть позднее поговорим. Сейчас относительно того, кто наделен правом посчитать стоимость кадастрового объекта недвижимости. Этим правом по закону наделены региональные бюджетные учреждения и утверждают результаты оценки исполнительная власть в каждом субъекте Российской Федерации. Что делает Росреестр? Росреестр эту стоимость у региона принимает на хранение в специальном реестре, который называется «Единый государственный реестр недвижимости». И помимо иных записей об объекте, как то площадь, границы, правообладатель, появляется еще одна характеристика – стоимость объекта. А помимо всего прочего, есть у нас еще одна стоимость, стоимость, по которой как раз совершаются сделки. И это две разные стоимости. Стоимость кадастровой для целей налогообложения и стоимость, по которой вы купили свой, допустим, земельный участок, как вот в вашем примере, Лена.
Ага. А куда жаловаться-то?
Ну, вот... Жаловаться можно к нам. Это еще один функционал, который есть у Росреестра. Мы отвечаем за работу комиссий по досудебному оспариванию кадастровой стоимости. Можно написать заявление в такую комиссию, созданную при Росреестре, и эта стоимость будет пересмотрена. По нашей статистике, в половине случаев кадастровая стоимость пересматривается в пользу заявителя.
Давайте чуть поподробнее. Вот мне пришла платежка, там 5 миллионов квартира оценивается. Я понимаю, что она столько не стоит и даже не стоила столько 2 года назад. То есть какие документы я должна принести и куда с ними обращаться?
Для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, вы должны принести отчет оценщика, который свидетельствует, что квартира стоит не столько, как указано в материалах оценки субъекта Российской Федерации. И с заявлением обратиться в комиссию при Росреестре. Обратиться можно, посмотреть все адреса работы этих комиссий на сайтах наших территориальных управлений и принести туда вот отчет оценщика и заявление.
Хорошо. Я вот сейчас оспорила, у меня стоимость снизилась, а в следующем году Москва опять провела переоценку.
И... Это очень хороший, правильный вопрос. Мы регулятору в лице Министерства экономического развития, как правоприменителя от Росреестра, такой вопрос адресовали и даже предложили поправки в законодательство, чтобы не было действительно каждый год пересмотра. Ведь стоимость пересматривается не только в досудебном порядке, в рамках работы комиссии, а еще и в рамках судебных разбирательств. Можно подать исковое заявление в суд, и тоже стоимость будет пересмотрена. И вот и опыт работы судов по пересмотру стоимости тоже нужно учитывать при массовой оценке. И это должно быть обязательно в законе.
Если вот, опять же, Лен, твой случай рассматривать, если пересматривать стоимость, и для этого необходимо показывать заключение профессионального оценщика, профессиональная оценка сегодня в Москве стоит, ну, где-то в среднем 1005 рублей. Вот. И тут надо вообще соизмерять, да, выгодаешь ли ты эту сумму и превысишь ли, даже в случае, если будет принято положительное решение по снижению стоимости, или, может быть, овчинка выделки не стоит, и ты потратишь и эти деньги, и там какие-то другие издержки, а сумма налога снизится не так значительно, чтобы, и опять же, там и за 500, и за 1000 рублей, может быть, и не стоит всем этим заниматься. Хорошо, тогда вот еще вопрос. Я веду юридические программы вот, с профессиональным адвокатом. Очень часто люди спрашивают, вот ситуация, квартира сверху продается, или снизу, неважно. Точнее, не продается, а сдается. И там всякие разные непонятные люди в непонятном количестве обитают. Вот. Может ли россиянин вот узнать каким-то законным способом, узнать, видимо, через Росреестр, а кто владелец этой квартиры, чтобы каким-то образом на него повлиять, хотя бы просто по-человечески поговорить? Или это только через правоохранительные органы?
Нет, почему же? Это достаточно просто. Можно обратиться в МФЦ с запросом о получении сведений по объекту недвижимости. Можно обратиться через сайт Росреестра с запросом о получении сведений об объекте недвижимости. То есть можно выбрать для себя электронную форму, не выходя из дома, из офиса. Можно, если удобнее, обратиться в МФЦ и получить выписку об объекте недвижимости и о правах на этот объект. Будет понятно, какой правообладатель.
Давайте сейчас мы сделаем паузу небольшую. Через 2 минуты после короткой рекламы мы продолжим разговор. В нашей студии Виктория Абрамченко, замминистра экономического развития Российской Федерации, руководитель Росреестра. На важные вопросы отвечаем.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. В нашей студии руководитель Росреестра, замминистра экономического развития России Виктория Абрамченко, Елена Аракелян, обозреватель «Комсомольской правды» я, Антон Челышев. Говорим о кадастровой стоимости объектов недвижимости и не только.
Да, но возвращаясь к нашей любимой кадастровой стоимости, мы говорили о комиссиях при Росреестре, а что называется, судьи кто? То есть кто вот эту решает и как соответствует эта кадастровая стоимость реальности? Правильно вот этот вот новый отчет сделан или там опять что-то не так?
В комиссию входят представители Росреестра. Повторю, что на нас возложена обязанность по организации работы таких комиссий. Также туда входят представители субъектов Российской Федерации и входят представители профессионального сообщества, саморегулируемых организаций, оценщиков.
И вот в связи с налогами еще возникает масса вопросов в связи с тем, что в тех же платежках налоговых очень часто встречаются какие-то неточности, путаница, связанная с самими вот этими землями, квартирами.
То есть с объектами налогообложения.
Да, то есть, например, вот даже у нас у одной сотрудницы такая история, что у нее земельный участок задвоился. То есть он каким-то образом дважды оказался поставленным на кадастровый учет, и теперь ей приходит на один участок двойной налог. Вот. Как с этим разбираться? Это ФНС? Вы, то есть, куда с такими вещами?
Я, можно, начну тогда со статистики. Мы давно работаем с ФНС. Мы обязаны ФНС делать годовую выгрузку для определения налогооблагаемой базы по всем объектам недвижимости за налоговый период. И обязаны делать выгрузки в налоговую по мере изменения характеристик объектов, так называемые десятидневки. И вот в рамках работы по информационному взаимодействию с налоговой службой у нас процент прохождения входного контроля со стороны налоговой службы больше 98%. То есть мы говорим сейчас о 2% случаев, когда необходим какой-то ручной разбор. Какой совет я могу дать вот тем гражданам, которые или представителям бизнеса попали в эти 2%? И на сайте налоговой службы, и на нашем сайте есть возможность воспользоваться таким сервисом, как личный кабинет. У налоговой налогоплательщика, у Росреестра личный кабинет правообладателя недвижимости. Мы этот сервис со стороны Росреестра запустили в 2017 году, и у нас порядка 500 тысяч уже пользователей личных кабинетов. Вы через личный кабинет, как правообладатель, можете увидеть все свои объекты недвижимости. Вы можете подать заявление об исправлении ошибки, если таковую обнаружили в записях Единого государственного реестра недвижимости о своих объектах.
Ну, кстати, вопрос по личному кабинету. Нет, я, например, вот свои квартиры в личном кабинете не вижу упорно. То есть, ну, там была приватизация в 90-е лохматые годы, и, то есть, я ее ни в личном кабинете не нахожу через вот ваш сервис.
Если квартира была приватизирована в 90-е, у нас бывают такие граждане, которые на личный прием ко мне приходят с подобными вопросами, что право возникло в установленном порядке в 90-е годы в результате приватизации. Но данные о такой недвижимости не попали в государственный реестр. Я напомню, что реестр по правилам, установленным федеральным законом, единый федеральный, начали вести с 99 года. Сначала на бумаге и локально в каждом субъекте Российской Федерации, и с нулевых, с конца нулевых, уже в электронной форме по единым правилам на территории всей страны. Вот разные периоды времени, в которые попадали граждане, оформляя свои объекты недвижимости, характеризовались разными требованиями нормативных актов. Если мы говорим о 90-х, то, как правило, это право, фиксированное в БТИ или в муниципалитете в виде регистрационной надписи непосредственно на документе. И такой документ в распоряжении Росреестра, конечно же, не попал. Что рекомендуется делать гражданам в этом случае? Закон о государственной регистрации недвижимости защищает их права и Гражданский кодекс точно так же. А право граждан считается возникшим, несмотря на отсутствие записи в реестре. Для того, чтобы запись в реестре появилась, необходимо с документом-основанием прийти либо в МФЦ, либо подать заявление через сервисы Росреестра на портале о внесении сведений о ранее возникшем праве. И это не обязательно связано с необходимостью совершить какую-то сделку. Может быть, такая запись просто по инициативе правообладателя, как внесение сведений о ранее возникшем праве, ну, без последствий.
А вообще отсутствие этой записи чем-то чревато? То есть тот же вопрос возникает и по земельным участкам. У людей есть там свидетельство тоже 90 какого-то года, а никаких записей нет. И люди волнуются.
То вот есть... чтобы не волноваться, лучше внести в реестр всю информацию о своей недвижимости. Почему? По объектам капитального строительства в меньшей степени, хотя в Москве запущена процедура реновации. И, конечно же, лучше, чтобы в таких домах, которые попадают в программу реновации, государство знало все о недвижимости граждан. Если мы говорим о земельных участках, лучше, чтобы границы вашего участка были в едином реестре, потому что он не в безвоздушном пространстве. Он, этот ваш участок, имеет смежные другие соседние участки. И для того, чтобы вы не спорили с своими соседями о границах, лучше, чтобы эти границы были в реестре.
Нет ли планов по оцифровке вот всего того, что сейчас на бумажных носителях
есть? Есть такие планы. В рамках федеральной целевой программы даже с нашими партнерами из Министерства связи и массовых коммуникаций, из Минкомсвязи, мы сделали специальную платформу для хранения электронных образов бумажных документов. И такая работа начата уже в нашей системе. Вот в Краснодарском крае это лучшая наша территория, лучшая практика по оцифровке архива. Там весь архив уже в электронной форме.
И еще тоже одна важная тема. У нас с 1 марта все-таки кончается дачная амнистия для индивидуальных жилых домов. У нас в связи с этим огромное количество вопросов. То есть, во-первых, не все понимают, для кого она кончается, для кого она не кончается. И, во-вторых, не очень понимают, а чего, собственно говоря, делать.
Спасибо вам, Елена, большое за этот вопрос. Мы заинтересованы, как никто другой, чтобы большинство наших граждан успели оформить права на индивидуальные жилые дома в упрощенном порядке. Что значит упрощенный порядок? С 1 марта индивидуальный жилой дом, на каком бы участке он ни был построен, мы сейчас, конечно же, говорим о легальных правообладателях, о тех, которые не нарушают законы и не строят дома там, где не положено. В лесном фонде, например, тоже была большая дискуссия относительно лесной амнистии. Так вот, для того, чтобы зарегистрировать в упрощенном порядке, до 1 марта достаточно представить разрешение на строительство в Росреестр. После 1 марта необходимо будет представить разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. А ввод объекта в эксплуатацию – это сложная процедура, предусмотренная градостроительным кодексом. Гражданам придется обращаться в органы местного самоуправления, в специализированные комиссии и заниматься, вот, во-первых, сбором необходимых документов для ввода и работой вот в таких комиссиях по, значит, завершению ввода в эксплуатацию. Может оказаться, мы прогнозируем проблемы с отсутствием необходимых документов для ввода. Поэтому рекомендуем всем прийти до 1 марта в МФЦ, либо обратиться иным способом в Росреестр, в том числе через наш портал, и зарегистрировать права на индивидуальные жилые дома.
Ну, там как? Там, как правило, у половины отсутствует разрешение на строительство, ну, если говорить о документах. А что в этом случае делать?
Я рекомендую все-таки обратиться в наши территориальные подразделения, либо в филиалы кадастровой палаты с пакетом документов для того, чтобы получить консультацию. И есть у нас возможность эту консультацию получить еще через центр телефонного обслуживания наших клиентов по единому номеру, дозвонившись до Росреестра.
Да, и давайте еще четко проговорим, то есть кому пугаться, кому не пугаться. Насколько я понимаю, что домов на садовых участках это не касается.
Не
там
касается.
Бессрочная дачная амнистия.
Да.
Садовые, дачные, то есть продолжают...
Это земельные участки, которые предоставлены для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства.
Ну, таких тоже много, это
таких
все домики
много.
В деревнях, как я понимаю.
Ну, Подмосковье, по нашим прогнозам, большой очень процент будет жителей Москвы, которые имеют загородные дома в Подмосковье, которые не оформлены. Коллеги из правительства Московской области сделали достаточно большую работу по инвентаризации, по выявлению таких правообладателей для того, чтобы стимулировать граждан граждан к оформлению прав.
Вот об удобстве давайте пару слов скажем. Когда можно будет оформить дом, находящийся в одном регионе, обратившись в МФЦ по месту жительства в другом регионе? Москва и Подмосковье – это хрестоматийный вариант. Ну, например, там Москва и Владимир или
да,
Тюмень.
Да, имеется в виду в любом МФЦ.
А зимняя дача.
Там такая возможность появилась с 1 января 2017 года. У нас обработано в системе уже 160 тысяч заявлений на экстерриториальное оформление прав. Больше всего подано документов было в Москве. Это граждане, которые проживают в Москве, а недвижимость имеют, например, в Крыму или в Краснодарском крае. Вот. Это регионы, где самая большая активность размещения этой самой экстерриториальной недвижимости. И проблем с подачей экстерриториального пакета нет никакой. Можно сдать документы в любом офисе, который предусмотрен на нашем сайте. Там прямо поименованы адреса пунктов приема документов на экстерриториальную регистрацию. Вы спросили в МФЦ. В МФЦ прорабатываем сейчас с коллегами из МФЦ, вступило в силу с 1 февраля постановление правительства, которое позволяет сдавать пакеты документов на экстерриториальные услуги Росреестра в МФЦ. Вот есть там несколько нюансов, связанных с удостоверением пакетов документов. Мы сейчас это отрабатываем с коллегами, и появится еще возможность и через МФЦ сдавать также.
Виктория Абрамченко в нашей студии, замминистра экономического развития, глава Росреестра. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию, продолжаем разговор. В гостях у нас Виктория Абрамченко, замминистра экономического развития России, глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, глава Росреестра Елена Аракелян, я Антон Челышев. Вопросов остается еще очень много. Давайте, вот опять же, возвращаясь к вопросам, которые чаще всего задают аудитория. Люди либо никогда этого не делали, либо сделали один раз, и, в общем, выяснилось, что работа проведена не очень хорошо. Речь идет о межевании. Огромное количество участков земельных без точно определенных границ существует. А насколько это большая проблема с вашей точки зрения, и вообще стоит людям вот здесь и сейчас пойти просто и размежеваться, или если все нормально в отношениях с соседями, может, не спешить, не тратить деньги на это?
У нас еще очень много жалоб на кадастровых инженеров, что деньги заплатили, работы сделали, а дальше пошло что-то не так.
И просто к одному пришел один кадастровый инженер, нарисовал так, другому к другому нарисовал эдак, и в итоге произошло наложение где на полметра, где
и на говорят,
три.
Что ошибка кадастрового инженера.
Ну, начнем, наверное, тогда с конца. Кадастровый инженер – это профессиональное сообщество, порядка 40 тысяч человек, которые получают допуск заниматься этой деятельностью, получают квалификационный аттестат кадастрового инженера и обязаны иметь членство в саморегулируемой организации. Мы в рамках надзорной деятельности Росреестра, как и за другими саморегулируемыми организациями, надзираем за СРО кадастровых инженеров, но исходя из требований нормативных актов по контрольно-надзорной деятельности. То есть мы должны проводить проверки не чаще, мы должны проверки внеплановые согласовывать с Генеральной прокуратурой и так далее. Поэтому еще один миф, что мы контролируем кадастровых инженеров – это не так. Мы не контролируем кадастровых инженеров. И мы тоже заложники ситуации с качеством работ кадастровых инженеров. Сразу хочу оговориться, что на этом рынке есть высокопрофессиональные люди, есть люди, которые действительно не очень ответственно подходят к своей работе. Поэтому мы поставили своей задачей снижение процентов приостановлений решений органов Росреестра по кадастровому учету. Законодательство меняется, проще законодательство не становится. Оно отражается и на правообладателях, и на участниках рынка. Поэтому мы фиксировали в конце 2016 года большой всплеск решений отрицательных по кадастровому учету в отношении недвижимости. Это всегда связано. Вот кадастровый учет, он всегда связан с работой кадастрового инженера. Если это не изменение, например, вида разрешенного использования, где кадастровый инженер не принимает участие. А границы, описание объекта капитального строительства, поэтажные планы – это все работа кадастрового инженера. Вот когда мы увидели, что порядка 70% на конец 2016 года отказов и приостановлений Росреестра – это вина инженера, мы поменяли свою работу, свой подход. От просто надзирающего такого органа мы заняли проактивную позицию. Мы стали проводить с ними мастер-классы, семинары, совещания, разбирать типовые ошибки кадастровых инженеров. В каждом субъекте Российской Федерации было дано поручение руководителям территориальных органов и филиалам кадастровой палаты вместе в одной команде с кадастровыми инженерами разбирать такие сложные сюжеты и, может быть, и простые сюжеты, на которые обращали внимание граждане. Сейчас мы фиксируем в начале 2018 года по данным за конец 2017-го, в два раза снижение количества приостановлений и отказов по кадастровому учету благодаря вот такой проактивной позиции. А что еще хочется сказать по кадастровому учету, вот по межеванию? Законодательство не обязывает никого, никакого правообладателя, ни публичного собственника, ни частного собственника уточнять границы своей недвижимости, своего земельного участка. Но ведь жизнь не стоит на месте. Муниципалитеты занимаются инвестиционной активной деятельностью, привлекают инвесторов, которые вкладывают деньги в стройку, которые вкладывают деньги, сейчас активно развивается сельское хозяйство. Есть отдельный проект «Дальневосточный гектар». Если вот в рамках «Дальневосточного гектара» муниципалитет не понимает, где гражданин хотел бы получить этот «Дальневосточный гектар», а вдруг там те самые ранее учтенные участки без точных границ, неизбежен конфликт. Поэтому вот мы рекомендуем все-таки границы уточнить. Если вы понимаете, что инвестиционная активность в вашем муниципалитете высокая, если вы понимаете, что вы попадаете в зону того самого предоставления участков в 1 гектар на Дальнем Востоке. А что делает государство со своей стороны, чтобы помочь правообладателям не тратить лишние деньги? У нас предусмотрены федеральные средства на субсидирование выполнения комплексных кадастровых работ. Это работа не по одному участку, а по целой планировочной структуре, например, по кадастровому кварталу или в целом по населенному пункту. В 2017 году мы такие пилотные проекты запустили в трех субъектах – в Республике Тыва, в Астраханской области и в Белгородской области. Они показывают очень хороший результат, эти три пилотных проекта. И границы точные появились, и ошибки из реестра исчезли, и налогооблагаемая база уточнена в отношении земельных участков.
А регионам это хорошо? Почему? Им так удобнее там инвесторов привлекать, конечно, или участки продавать?
Конечно, конечно. Вы как глава муниципалитета понимаете территорию, которую управляете. Вы понимаете, где свободные земли, где земли, занятые конкретными правообладателями.
А есть ли возможность, вот короткий ликбез, действительно, потому что мало кто знает, много кто знает, кто такие вот эти кадастровые инженеры, никто не знает, как им стать, да, где на них учат, и можно ли каким-то образом вот эти пробелы в их, так сказать, профподготовке ликвидировать на стадии этой самой профподготовки?
Ну, профподготовка – это может быть и переподготовка, а может быть получение базового образования. Есть требования, установленные приказом Министерства экономического развития по базовому образованию, есть требования по сдаче квалификационного экзамена, по каким дисциплинам, на сколько вопросов, за какой промежуток времени необходимо ответить, чтобы стать кадастровым инженером.
А если можно ли сказать о том, что вот есть регионы, где все хорошо с кадастровыми инженерами, а какие-то территории, наоборот, слишком часто там грешат эти кадастровые инженеры ошибками и ошибками серьезные?
Ну, наверное, стоит говорить от обратного, от качества данных в реестре недвижимости по объектам недвижимости. Вот качество данных хорошее, очень хорошее в Республике Башкирия. Порядка 90% земельных участков имеют точные границы. В Петербурге точно так же высокое качество данных в отношении земельных участков. По рынку кадастровых инженеров не могу сказать, что какой-то субъект лучше, какой-то хуже, потому что нет привязки работы кадастрового инженера к конкретной территории. Они могут работать где угодно на территории любого субъекта Российской Федерации. И даже вот в некоторых субъектах мы фиксируем отсутствие собственной саморегулируемой организации. Например, на Дальнем Востоке работают члены саморегулируемой организации с северо-запада.
Северо-запада?
Да.
В Дальнем Востоке.
Ну, у нас еще одна огромная тема есть – мошенничество, которая тоже больная и очень многих волнует. И когда с 1 января 2017 года появился новый закон о регистрации недвижимости, было очень много страхов, связанных в частности с тем, что теперь не выдается бумажное свидетельство о праве собственности, и это очень сильно пугает граждан, им хочется иметь на руках железобетонную бумагу с печатью, там, водяными знаками и так далее, а им дают какую-то выписку из ЕГРН, совершенно непонятные им документы, еще говорят о том, что ваши права защищает некая запись в реестре. И, ну, вы, наверное, как и я, тоже читаете социальные сети, много тогда пошло разговоров, что, эх, теперь вашу квартиру продадут через Дагестан, а вы даже про это не узнаете, там, поскольку все там в электронном виде, да еще вот этот экстерриториальный принцип и так далее. Что скажете на это?
На это скажу, что нужно прийти к нам и для того, чтобы спалось спокойнее, написать заявление о невозможности продажи вашей квартиры через Дагестан без вашего личного участия. Это делается просто. Обычное заявление, и в системе появляется флажок, запрещающий совершить любые действия в отношении недвижимости, даже поменять простую характеристику без вашего личного участия. То есть не получится изменить вид разрешенного использования, если кому-то это очень хочется, без вашего личного участия. И продать тем более не получится. Вот такое заявление рекомендую всем написать.
Это вопрос обратно. То есть получается, что чисто теоретически, если вот этот флажок не будет поставлен, у нечистых на руку людей есть возможность
нет,
это
конечно.
Сделать? Без...
Ну, нет, конечно.
То есть, получается,
нет,
этот
конечно.
Флажок только для успокоения, нет. Так сказать,
нет.
народного населения?
Ну, вы знаете, Росреестр не отвечает за первую часть совершения процедуры регистрации недвижимости. Это прием населения, это прием сторон сделки. За эту часть отвечает МФЦ. Мы не можем гарантировать, что не пришел мошенник в МФЦ с поддельным паспортом. Ведь сюжеты, которые мы видели по телевизору, в том числе, которые показывают ваши коллеги-телевизионщики, это сюжет, когда пришел в МФЦ мошенник с поддельным паспортом.
И, видимо, с поддельной доверенностью.
Конечно. У нас гражданин Дубовец, по которому выпущено последнее решение Конституционного суда, пришел, оказался жертвой мошенников, которые обратились с поддельной нотариальной доверенностью. И сделка была совершена с поддельной нотариальной доверенностью. Мы не видим вот конкретных сторон сделки. Мы видим пакет документов. Мы не общаемся с конкретными людьми или представителями бизнеса или физическими лицами. Мы проводим только правовую экспертизу. Возникли сомнения у регистратора, и мы отмечаем наших регистраторов, которые вот, очень ответственно относятся к своему делу. Они в 5 дней, отведенных на регистрацию права, делают максимальное количество запросов, дабы обезопасить граждан. И действительно запрашивают лишний раз у нотариуса, были ли выданы такие доверенности. Или общаются, если хорошее информационное взаимодействие, по каналам связи с муниципалитетом, с субъектом или с нотариальной вот этой информационной системой.
А вот чуть подробнее про безличное участие собственника. Вот я, например, не так давно тоже совершал договор купли-продажи, заключал договор купли-продажи недвижимости, и затем все документы в Росреестр повез нотариус, то есть человек, который мне квартиру продавал, он сам туда не поехал, там поехал только документ с его подписью. То есть получается, что если этот флажок будет поставлен, то, предположим, когда я захочу свою квартиру продать, я должен буду сам прийти, да, физически явиться к регистратору, чтобы сказать, вот он я, вот подпись
да,
моя,
да,
квартиру
да,
продаю.
Да, да, это так.
Все, понятно.
Но это защитит тебя как раз от фальшивой доверенности.
Ну, хорошо, лет через 20, да, мне это
Ну, хочу всех успокоить, все-таки это не массовое явление. Вот не нужно пугаться, угу. что случаются какие-то страшные вещи. Есть действительно черные риэлторы, есть отдельные вот такие яркие случаи злоупотребления правом, есть откровенные мошенники. Но по судебной статистике, вот, например, за 2017 год по жилым помещениям было подано всего порядка 100 виндикационных исков. Это когда истребуется имущество из чужого незаконного владения. 100 виндикационных исков по всей стране. И решение положительное было принято, там, по-моему, в 10 случаях. То есть это не какие-то пугающие, шокирующие цифры.
Глава Росреестра Виктория Абрамченко у нас в гостях. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию прямого эфира. Виктория Абрамченко у нас в гостях, замминистра экономического развития, руководитель Росреестра. Елена Аркелян, я Антон Челышев. И на самом деле это ваши, дорогие друзья. Мы задаем ваши вопросы сейчас Виктории Валерьевне, потому что вопросов у вас в разных совершенно программах, касающихся записей в Росреестре, огромное количество. И не только записей в Росреестре, естественно.
Давайте все-таки вернемся к свидетельству о регистрации права собственности. То есть, когда выдавали большую красивую бумагу с печатями, людям было как-то спокойнее. Что сейчас защищает вот мое право собственности на квартиру? Запись в реестре, ну, это для менталитета наших граждан как-то очень тяжело. То есть вот как успокоить людей, что их квартиру не продадут, что есть какие-то еще документы, которые подтверждают их право собственности? Это первый вопрос. А второй опять связан с тем, что вот у кого есть эти самые бумаги, то есть они считаются ли сейчас... Это я достаточно характерный вопрос читателей задаю. Считаются ли они сейчас до сих пор действующими? Не надо ли их на что-то менять?
Это очень и очень хороший вопрос. Попытаюсь на него ответить коротко, но емко. Права граждан защищает государство. Не бумага и не электроника, а государство. Это сказано в 8 и в 35 статье Конституции. Гражданский кодекс расшифровал, что значит защита права государством. Это значит, что есть специальный реестр, об этом прямо сказано в Гражданском кодексе, и этот реестр введут специально уполномоченные лица. Федеральный орган, Росреестр, и лица, которые работают в Росреестре, с большой ответственностью, уголовной в том числе, заведение этого реестра – это государственные регистраторы прав. Каким образом происходит защита ваших прав? В реестр нельзя внести самовольно регистратору какие-либо сведения. Только в рамках соответствующих жизненных ситуаций, проведя определенную правовую экспертизу и внеся запись о том, что есть ваше право на вашу квартиру. Дальше в реестре хранится пакет документов, с которым вы пришли в МФЦ или который вы, подписав свою усиленной электронной подписью, направили к нам, и в электронном архиве хранится такой пакет документов. В случае возникновения спора о праве в суд будут представлены именно эти документы, подтверждающие переход права на объект недвижимости либо возникновение этого права. Запись в реестре фиксирует наличие права в определенный момент времени. Что такое бумажное свидетельство? Это подтверждение зарегистрированного в реестре права в момент времени. Иными словами, получив свидетельство в 2014 году о праве собственности на квартиру, в 2015 году для того, чтобы убедиться, что у вас есть право, или убедиться кому-то из ваших контрагентов, что у вас есть право, вашему покупателю, например, вашей недвижимости, необходимо было обратиться в Росреестр за выпиской, актуальной в момент времени, подтверждающей наличие права на текущую дату. Поэтому гарантии государственные не в бумаге, а именно в установленной системе ведения записей о правах. со специально уполномоченными лицами, которые отвечают перед государством в соответствии с законом.
Это еще один часто встречающийся вопрос от слушателей, и вот я не знаю, я сам не юрист, часто адвокаты на него отвечают так: старайся не заявлять о себе вообще вот никаким образом. Пользуешься ты этим дачным участком, который ты, может быть, увеличил самостийно, да, на соточку-другую, никто не трогает тебя, никто, и ради бога, пользуйся. Построил себе домик, никто не приходит к тебе с ломами, чтобы этот домик разломать, пусть стоит, не надо никуда идти, никак себя светить. Насколько это, скажем, стратегически верная позиция? Почему стратегически? Потому что сегодня не приходит, а через 2-3-5 лет могут прийти и спросить себя по полной программе. Как, где здесь, так сказать, вот баланс?
Первая часть вопроса про увеличение на соточку-другую. Закон говорит, что можно увеличить до 10% от площади участка, которая есть в реестре недвижимости. Например, в белом, голубом, розовом свидетельстве, которое вы получили со времен земельной реформы, говорится, что вам предоставлен участок в 6 соток. Вот вы можете увеличить в результате уточнения границ площадь на 10% от этой, зафиксированной в реестре, от 6 соток. Вторая часть вопроса. Надо ли оформлять права на недвижимость, пока никто не пришел?
Да.
Ну, ответственные граждане должны все-таки свои права оформить и позволить государству их защищать. Приведу простой пример, почему это нужно делать. Например, кроме дальневосточного гектара, когда можно действительно попасть на территорию чужих участков. Например, нужно муниципалитету построить дорогу. Готовятся документы градостроительные о том, где будет проходить эта дорога. Никто о вашей недвижимости не знает, что есть земельный участок, что есть на этом земельном участке дачный дом. Вы знаете, физически существует эта недвижимость, а в государственных информационных ресурсах ничего не сказано о том, что такая недвижимость имеется. При проработке градостроительных решений рассчитываются возможные убытки и возмещение собственникам, которые попадают в территорию, по которой пройдет эта дорога. Как государству узнать о том, что там есть ваша недвижимость?
Ну, физически-то она
Ведь
есть.
Ведь ваше мнение необходимо будет учесть, в том числе при проектировании таких важных для конкретного муниципалитета, для субъекта или для Российской Федерации объектов. Вот по линейным объектам такие сюжеты возможны, когда мы говорим о строительстве каких-то крупных инвестиционных проектов. Поэтому я все-таки рекомендую оформить права на недвижимость и спать спокойно.
То есть речь может идти, допустим, о том, что прокладывают некий газопровод, а тут выяснилось, что там
там иные объекты недвижимости, совершенно верно. И для того, чтобы защитить права граждан, государство должно знать об этой недвижимости.
То есть
не для того, чтобы прийти с фискальной функцией. Хотя как раз по неоформленной недвижимости государство вправе за земельный участок, на котором есть неоформленный дом, взимать налог, который кратно превышает ту ставку, которая сегодня предусмотрена в налоговом кодексе. Есть поправки в Государственной Думе к налоговому кодексу о том, что нужно этот коэффициент еще увеличить. Если вы в течение отведенных на разрешение на строительство 10 лет свою недвижимость там не построили и не зарегистрировали.
Это речь идет о земле под индивидуальное жилищное строительство.
Да, под любое жилищное строительство, под многоквартирное в том числе.
То есть дачников это не касается, садоводов.
Вы же знаете, что есть новый закон 219, который вступает в силу с 1 января 2019 года, и там урегулированы понятия относительно домов на садовых участках. И там тоже теперь можно прописываться и иметь жилую недвижимость.
Вот дальневосточный гектар действительно отдельная большая тема. Если говорить о, скажем, работе вашей структуры по дальневосточному гектару, то программа работает, ну, меньше года, да, что называется, пройдет еще 4 года, и первые, вот, получившие дальневосточный гектар в пользование, смогут
оформить
его в собственность. Насколько это будет, насколько это усложнит работу органов Росреестра вот тогда, через 4 года, или все настолько уже отработано, что это просто автоматически произойдет, и там никаких усиленных мер, усиленного режима работы не предвидится?
Ну, на сегодняшний день у нас по статистике зарегистрировано зафиксировано порядка 35 тысяч договоров безвозмездного пользования дальневосточным гектаром. Мы, конечно, надеемся, что все эти 35 счастливых обладателей тысяч дальневосточного гектара обратятся за правом собственности. Я не прогнозирую каких-то проблем с оформлением права собственности. Нам бы просто хотелось все-таки иметь точные границы земельных участков на территории муниципалитетов, где гипотетически возможно предоставление дальневосточного гектара, дабы избежать споров между гражданами, которые получили в земельную реформу свои наделы, и теми гражданами, которые хотят получить сегодня дальневосточный гектар, чтобы не получилось конфликта, борьбы за одну и ту же территорию.
А получается, что у регионов, у муниципалитетов до официального старта программы у них это межевание не было проведено, оно проводится по мере поступления заявок, что ли, как это происходит?
Ну вот вы пример привели с дачным домом на земельном участке без точных границ.
Да.
Права существуют на эту недвижимость, они признаются государством, но в едином реестре границы вашего участка нет. Муниципалитет не знает, где точно располагается ваш земельный участок. Когда подтверждает обладателю дальневосточного гектара его дальневосточный гектар. Вот для чего нужны точные границы, чтобы не спорить за одну и ту же территорию.
Это понятно. Просто удивительно, что муниципалитеты этого не сделали перед стартом программы. Я наивно полагал, что там уже, собственно, участки-то нарезаны, а дело только за тем, чтобы выбрать нужный.
Принцип предоставления дальневосточного гектара от желания конкретного заинтересованного лица. Он может выбрать на карте, кроме зон нельзя так называемых, это особо охраняемые природные территории или участки уже предоставленные, любую территорию, абсолютно любую, без ограничений.
Виктория Валерьевна, спасибо вам большое. К сожалению, время поджимает, но на самые важные вопросы мы ответить успели.
Спасибо вам большое, это была очень интересная беседа, и я хочу пригласить всех радиослушателей, всех читателей «Комсомольской правды» 1 марта на день открытых дверей, на единый день консультаций Росреестра. Ждем всех со всеми вашими вопросами.
Виктория Валерьевна, спасибо большое. Виктория Абрамченко, замминистра экономического развития, руководитель Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, была в нашей студии. Елена Аракеляна, экономический обозреватель «Комсомольской правды», я Антон Челышев. До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» – это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!